Бог – творец видимого и невидимого. Все в Его руках. Бог всемогущ, всеведущ и всезнающий. Иов, слушая слова Бога, посмотрел на себя. Всякий человек, приходящий к святому Богу, понимает свою греховность.
Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем изучение книги Иова. И эта серия бесед названа «Иов – муж терпения и веры». Может быть, вы помните, как, читая в прошлый раз текст книги Иова, мы услышали, что Иов обвинил Бога в несправедливом к себе отношении. Но вместо того, чтобы задавать Иову вопросы о творении, Бог говорит о том, что все под небом принадлежит ему. Иов тоже его. Он как глина в руках горшечника. Божьи пути неисповедимы. Бог приводит в пример Иову двух могущественных животных и просит Иова подумать о них.
Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим читать книгу Иова. Сегодня откроем 42 главу, это ответ Иова на удивительные Божьи слова. После всего, что он пережил и претерпел, послушайте его слова повиновения Божьему провидению. Это книга Иова, 42 глава, начиная с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя? Объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Аминь. Помолимся Господу. Дорогой Небесный Отец, благодарим за возможность обратиться к Тебе с молитвой. Слова покаяния так редко звучат в наше время, в нашем веке. Так редко взрослые люди слышат слова «прости меня». Но так же редко и наши уста говорят: «я был неправ, я раскаиваюсь». Праведник Иов является прекрасным примером полного покаяния. После его долгих недель страданий и скорби, желание утешения и ожидания. Его покаяние основано на верном основании. Мы благодарим Тебя, Господь, и Бог наш, за милости Твои и за то, что Ты даруешь нам Библию, Слово Твое, на нашем родном языке, и эта книга раскрывает и передает нам Твою Божью волю. И мы учимся исполнять ее так, как Ты хочешь, Господь. Потому что это не происходит само собой, и нам часто трудно выполнить ее. Господи, внутри нас не по нашей воле происходит борьба, несмотря на все наши усилия. Но порой мы поступаем неправильно. Мы выражаем несогласие или протест. Мы идем в совершенно противоположном направлении, а Ты, Господи, заботишься о нас и не оставляешь нас. Благодарим Тебя, что Ты не оставляешь нас и не отказываешься от нас, что любишь нас, несмотря на то, что мы из себя представляем. Благодарим Тебя, что Ты понимаешь нас и помогаешь в процессе понимания и принятия самих себя. Но в действительности это все совершаешь Ты, Господь, и вся наша жизнь полностью посвящена Тебе. Благодарим за церковь, которую Ты создал, и врата ада не одолеют ее. Благодарю, Господь, за служителей Слова, за всех тружеников церкви, за их пример посвященности и жертвенности. Воздай им, Господи, за их труд. Для нас особая честь и привилегия, Господь, жертвовать и поддерживать служение благовестия, потому что нет другого Бога, как Ты. Никто другой не имеет слов вечной жизни. Это радость для нас соучаствовать в деле Божьем своими дарами. Господи, используй их и приумножь. Благодарю Тебя, Боже, за возможность ежедневно благовествовать по радио. И сегодня мы молимся о пробуждении в России и среди всех русскоговорящих людей. Благослови, Господь. Аминь. Дорогие друзья, трудно воспитывать смиренное сердце в гордой, сварливой и себелюбивой культуре. Можно даже сказать, что дух покаяния редко встречается в сутяжническом обществе. Как редко мы слышим слова «я не прав», «прошу прощения». И как противовес этому, как часто мы слышим слова «да я подам на тебя в суд, я с тобой разберусь». На прошлой неделе один мой друг поведал мне классический пример, как популярно стало в современном обществе часто обращаться в суд. Это реальная история жизни. Это произошло в США, в Северной Каролине, в городе Шарлотт. Один юрист приобрел коробку очень редких, дорогих сигар. Затем он, среди всего прочего, застраховал сигары от огня, так как для него они представляли ценность. Спустя месяц, полностью выкурив пачку из 24 дорогих сигар и даже еще не сделав первоначальный взнос в страховой полис, юрист подал иск против страховой компании. В своем иске этот юрист заявил о пропаже сигар в ряде маленьких пожаров. Страховая компания отказалась платить, ссылаясь на явную причину того, что он израсходовал сигары в нормальной манере курения, что было очевидно. Юрист же подал в суд и выиграл. При вынесении решения судья согласился со страховой компанией, что заявление было необоснованным. Однако судья утверждал, что у юриста есть страховой полис от компании, в котором утверждалось, что сигары застрахованы, и также гарантировалось их страхование от огня, без определения или уточнения того, что считается недопустимым огнем. Страховая компания приняла решение суда и была вынуждена выплатить сумму, вместо того, чтобы ждать достаточно долго, платить юристам, подав на апелляцию для отмены решения суда. Компания выплатила $15 000 юристу за утрату редких сигар, которые были потеряны в небольших пожарах. После того, как юрист обналичил чек, страховая компания арестовала его за 24 умышленных поджога. На основании его страхового иска и его же свидетельства из предыдущего дела использовано было против него, юрист был осужден за намеренный поджог застрахованного имущества и был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения и штрафу в $24 000. После такой истории каждый из нас может воскликнуть с радостью: «Ура! Так ему и надо!» Но я хочу повторить слова. Очень сложно воспитывать смиренное сердце в таком обществе, как наше. И родители хорошо знают, как приходится сталкиваться с непослушанием, упорством, своеволием наших детей, за которых мы несем ответственность. Воспитывать и научить послушанию, научить смирению – эта ответственность не лежит на школе. Это ответственность не правоохранительных органов. Это не ответственность суда. Это наша с вами ответственность, дорогие родители, чтобы дети были послушными. И это тяжелый труд. Нужно завоевать авторитет у детей и затем в процессе воспитания приобрести уважение. Мы понимаем, что наши дети сами принимают и будут принимать решения в своей жизни. Они не сразу все понимают. Но всегда приятно наблюдать, как ребенок, юноша или девушка научились послушанию. В то же время проявляют свои способности и таланты. Они уверены в себе, но также и послушны. Но ребенок не узнает, что такое послушание, пока не выучит слова «я не прав», «я прошу прощения», «я раскаиваюсь». В некоторых семьях такие слова говорились много лет назад, в далеком прошлом и полностью забыты. Ну а теперь, после такого вступления, продолжая размышлять на эту тему, откроем книгу Иова, 42 главу, 6 стих. Это весьма необычно в начале передачи обращаться к заключительным стихам текста, но эти слова отражают кульминацию внутренней жизни Иова. Я хочу обратить ваше внимание на всю красоту этого высказывания, а затем вернуться в начало, чтобы посмотреть, как начинал отвечать Иов. Эта книга заканчивается замечательным прологом или эпилогом об Иове, говоря о его доме и семье, и о воздаянии, последовавшем за всеми страданиями. Но прежде всего об Иове сказано, как о личности. Иов как человек. Это внутренняя жизнь того, кто называется слугой Бога. Послушайте. Книга Иова, 42 глава, 6 стих. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Обратите ваше внимание. Это важный момент. Бог еще не исцелил гноящиеся нарывы Иова. Бог еще не вернул детей. Иов еще продолжал оставаться полностью разоренным человеком, банкротом. Иов скорбит и продолжает терпеть страдания. Это все допустил Бог. Бог ни перед чем не остановится, чтобы привести нас к месту полного и искреннего покаяния. Бог не дает утешения и ждет от нас раскаяния. Посреди боли Господь ждет от нас слова: «Я сокрушен, я раскаиваюсь перед тобой». Один богослов написал: «Иов посмотрел на себя и постарался увидеть и оценить себя перед святым Богом». Иов отвергает всю лживую гордость, признавая, что Бог истинно справедлив, и его правосудие истинно. Допустив падение Иова настолько низко, что ему пришлось сидеть вне города на свалке. Слово «отречься» или «отказаться» переведено в этом тексте «отрекаться». Еврейское слово «никхам» и означает свернуть с заданного, запланированного курса действий и взять новый курс. Оно подразумевает сильнейшее намерение, решение поменять направление. Вот оно что! Это настоящее искреннее покаяние. У меня было свое мнение, и это побуждало меня говорить то, что я говорил. А сейчас я осознаю и понимаю, что я должен изменить свое мнение и идти в другом направлении, или, как мы иногда говорим, перенастроиться. Проверив самого себя, Иов в смирении предстает перед Господом. Он подчинился его воле и раскаивается. Подчинившийся и кающийся Иов — два слова, незнакомые нам, особенно в нашей культуре. А сейчас давайте вместе с вами откроем 50-й Псалом. Мы вернемся к книге Иова через несколько мгновений, но сначала обратим внимание на слова Давида. В них звучат нотки страдания. Этот псалом написан после греха прелюбодеяния с Версавией. Давид написал песню, псалом, признавая греховность своих проступков. Их было множество, не только лишь прелюбодеяние, но и убийство мужа Версавии, которого звали Урия. Этот псалом еще называют молитвой покаяния. Обман, жизнь в обмане перед людьми. Давид не бодрствовал, занимаясь царскими делами, да еще согрешил с женщиной. Но когда он увидел свое истинное положение, после того, как к нему приходил пророк Нафан, царь Давид кается. Псалом 50. Это его покаяние. Я рекомендую всем его прочесть. Вот какими словами начинает согрешивший царь Давид. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною». Давид не утаивает факты и не обвиняет другого человека в своих бедах. В этих словах нет ничего, кроме ясного открытого признания и сердечного покаяния. 10 стих. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Давид не ожидает чего-то от окружающих его людей. Он даже не надеется на понимание со стороны других. Он хочет исправить свое отношение с Богом. Вот в чем суть покаяния. А затем в 19 стихе он пишет: «Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Внимательно посмотрим на этот стих. Жертвы, которые угодны Богу, прежде всего в сокрушенном духе и сокрушенном и смиренном сердце. Я размышлял об этом и составил список 5 характеристик сокрушенного сердца. Иногда я замечал эти характеристики в других, но и сам испытывал и переживал такое состояние. Одна из характеристик — это сокрушенное сердце не выражает недовольства. Не допускает недовольства. Человек с сокрушенным сердцем никогда не говорит: «Если бы не он!» Или «Если бы этого не случилось, то вот тогда бы!» Или «Поскольку я был так воспитан, ведь так меня научили!» Но ничего подобного. Сокрушенное сердце не допускает недовольства. И на память приходят слова Евангелия. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Вторая характеристика. Смиренный человек не выставляет требования. Человек с сокрушенным сердцем не требует от другого человека, чтобы тот сделал что-либо взамен. Смиренный человек не выставляет требований. Это приводит нас к третьей характеристике. Человек с сокрушенным сердцем ничего не ожидает. Он не ожидает особого хорошего отношения. Он не ожидает, что к нему будут хорошо относиться. Он не ожидает, что его обязательно простят, ведь для этого понадобится время. У него нет ожиданий. Человек с сокрушенным духом и сокрушенным разбитым сердцем просто трудится ради Господа без каких-либо ожиданий. Четвертая характеристика. Смиренный человек не предлагает никаких условий. У него нет никаких условий или пожеланий. Он просто поверженный и сокрушенный. Итак, сокрушенное, смиренное сердце не допускает недовольства, не обвиняет, ничего не ожидает, не предлагает никаких условий. И пятая характеристика – не ожидает ничего взамен. Смиренный человек не ожидает, что в результате покаяния другой человек сделает что-то, и не надеется, что другой сделает что-нибудь еще. Он лишь просто осознает и признает ошибочность своих поступков, мыслей и слов. Что побудило Иова так ответить Богу? Чтобы понять это, нам нужно прочитать стихи, предшествующие 42 главе книги Иова. А именно, начиная с 40 главы 6 стиха. Бог начинает с того, что привлекает внимание Иова или хорошенько встряхивает его. И после этого приводит 2 незабываемых примера, которые показывают Иову, насколько глубоко внизу он находится в своей системе оценок перед Богом. Но сначала Бог дает ему хорошую встряску. Перед тем, как мы прочитаем 6 стих и дальше, я хочу вспомнить о том, что мы переживаем как родители. Я постараюсь выразить эту мысль аккуратно. Бывают случаи, когда родители говорят со своим ребенком наедине, чтобы не устыдить его перед другими. И, находясь наедине, отец или мама берут своего ребенка за плечи и дают ему хорошую крепкую встряску. Не так ли? На этом мы пока остановимся. Все остальное происходит уже между нами и Богом, если этим не заканчивается. Но мы даем ребенку понять, что больше не будем переносить его огромное своеволие. Мы не выдержим еще один такой день или даже еще одну минуту непослушания. И мы отводим ребенка в сторону и говорим с ним серьезно. Я хочу, чтобы ты понял. Ты пока еще только ребенок, а я родитель. Ты будешь поступать так, как я тебе скажу. Нравится тебе это или нет? Понятно? Ну, некоторые из нас уже делали так раньше. Этим мы помогаем будущим учителям, кто будет учить наших детей в школе. Каждый раз, когда рядом с нашим ребенком окажется представитель правопорядка, он поблагодарит вас. Каждый раз, когда наш сын или дочь играет в команде под руководством тренера, тренер будет благодарен, что мы выполнили свою задачу как родители. Мы привлекли внимание ребенка и научили его, а не остановились лишь на одной встряске. В семье должен быть порядок. И наступает момент, когда нужно остановиться и четко проговорить, что не ребенок руководит семьей, но родители. И это наша ответственность. Я думаю, что Господь берет Иова за плечи и дает ему хорошую встряску. Об этом мы читаем в стихах 6 по 14, 40 главы книги Иова. Я считаю, что в этих стихах Бог говорит ему: «Иов, послушай меня, я Бог, ты человек, я власть имеющий, ты же слуга, служитель, я всем руковожу, ты же творение, глина, я леплю, я создаю форму, ты будешь иметь такую форму, как я захочу». Важно, что ты понял, Иов, ты не на моем уровне, ты не Бог. Посмотрим, как Господь начинает отвечать Иову во время бури. 40 глава книги Иова, 6 стиха. Даже прочитаем 2 стих, 1. «Припаяшь, как муж, чресла твои». Я считаю, что Бог говорит: «Будь мужчиной, послушай меня. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Скажи мне, Иов, как бы ты ответил? Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли ты возгреметь голосом, как Он?» Это картина власти. «Иов, можешь ли ты сделать то, что я делаю? Если можешь, тогда далее мы читаем». 5 стих. «Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордо и смири его». Иов, ты можешь это сделать? А я, Господь, и могу это сделать. Смири гордых людей, Иов. Посмотри на тех, кто гордится, и смири их, и сокруши гордых на их месте. Далее читаем 7 стиха. «Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их, зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя». Для всех нас очевидно, что человек, в том числе Иов, не может этого сделать. А сейчас вернемся надолго к стряскам. Так один отец сказал своему сыну, пошедшему в школу: «Сын, я хочу, чтобы ты понял одну простую вещь. Как отец, я тот, кто зарабатывает на жизнь в этом доме. Если ты несешь ответственность, ты зарабатываешь на жизнь. Но сейчас ты мой сын и идешь, куда я иду. Вся наша семья переедет жить в другой город, если изменится место моей работы или службы. Ты работаешь или учишься там, где я работаю. Ты делаешь то, на что я тебя направил. Ты принимаешь решения, о которых мы с тобой говорили. Разве ты заботишься о нашей семье? Разве ты можешь взять в долг и оплачивать ипотеку? Ты можешь строить какие-то планы? Но ты ли несешь ответственность за всю семью? Разве ты можешь это сделать?» Очевидно, что сыну пришлось ответить: «Нет, я не могу этого делать». «Тогда пойми, сын, ты не папа, ты сын. Это значит, что ты отвечаешь предо мной. Я тебя люблю, я всегда буду любить тебя, но ты не будешь руководить в этом доме. Я отец, а не ты». Порой детям нужны подобные вопросы и примеры, которые помогают им понять это. Поэтому Бог дает Иову несколько иллюстраций. Я думаю, что, возможно, Иов был любителем животного мира и изучал этот мир. И Господь знал это и выбрал примеры нескольких животных. Можете приготовить ручку и отметить два необычных слова. 10 стих. Это бегемот. Давайте обведем это слово. Вот бегемот. И 20 стих 40 главы можно подчеркнуть слово «левиафан». И если мы зададим вопрос: «А ты можешь нарисовать левиафана?» Сейчас, наверное, многие из вас рады, что находятся вроде слушателей, а не проповедников. Ведь не так-то легко понять, в каком направлении Бог ведет свою речь. А моя задача – постараться сделать это. Я считаю, что он показывает Иову двух животных, занимающих место в цепи млекопитающих. По своей сущности, это два бесстрашных животных. Они могут сами о себе позаботиться в дикой природе. Практически все остальные животные относятся к ним с уважением. Если не так, то они платят ужасную цену своей жизнью. Бегемот является намного опаснее, чем мы себе обычно представляем или думаем о нем. Левиафан на иврите означает скрученный, свитый. Левиафан – это чудовищный морской змей, упоминается в Ветхом Завете, иногда отождествляется сатаной. Посмотрим и на него. Но сначала посмотрим на бегемота. Суть того, что Бог сказал. Оба этих животных, несмотря на их устрашающий вид для человека, были созданы мной и постоянно покорны мне. Я дал им их природу. Они живут так, как я их сформировал или сотворил. И если ты не можешь с ними справиться, то очевидно, что ты не моего уровня, ты не создатель. И если ты боишься их, тогда ты действительно не можешь называться божеством. Это еще одно напоминание о важности подчинения тому, кто был создателем. Вот бегемот. Это стихи с 10 по 19, 40 главы книги Иова. Я создал это животное так же, как и тебя. И заметьте начало. Вы оба мое творение, но очень разные. Он ходит на всех четырех конечностях, а ты ходишь прямо. Он ест траву, как вол, а у тебя другое питание. Бог для начала упоминает его сильные стороны. Вот сила его в чреслах его. И далее в стихах с 12 по 19 говорится о силе бегемота. И крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Это поэзия. Красочный язык этой иллюстрации. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих. И последнее утверждение, скорее всего, означает, что он глава или сильнейший среди животных. И другие животные, когда видят его, отходят от него. Бог дал ему самый высокий уровень власти среди творений животного мира. Что можно знать о Боге? Явно, Бог же явил себя. И как мы читаем в первой главе послания к Римлянам, пишет апостол Павел, «Ибо невидимое Его, вечная сила Божья, Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что все люди безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, то омрачилось несмысленно их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Как важно познавать Бога. Для этого нужно молиться, уверовать в Него и начать задавать вопросы. Господь да благословит вас в том, чтобы сделать смелый шаг и обратиться к Богу с верой, покаянием.
Когда Иов увидел славу Божию, он сразу же в смирении признал, что он был неправ. Иов покаялся. Так и названа была сегодняшняя беседа пастора Петра «Настоящее покаяние». Беседа будет продолжена в следующей передаче «Свет жизни». Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Иов. Муж терпения и веры». Мы надеемся, вы сможете вместе с нами изучать древнюю книгу Библии, книгу Иова. Если вы хотите написать нам письмо и заказать сегодняшнюю передачу на компакт-диске, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». В последующих передачах вы услышите беседы под названием «Наконец-то совершается справедливость. Чему учит нас Иов о Боге?» Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Цвет жизни». Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Мы благодарны Богу за тех, кто поддерживает наше служение «Свет жизни». Это служение веры, и мы благодарны за вашу поддержку. Любая помощь является для нас значительной. Вы услышите продолжение беседы «Настоящее покаяние» в следующей передаче «Свет жизни».